Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я начну с самого начала, исходя из этой позиции, вот эти все сложные предложения, которые, кажется, что они значат. Они объединены этой идеей. Это тот вопрос, который нам интересует. Мы унываем, правда же? Это происходит с некоторым очень часто. Как раз сегодня вопрос, каким образом нам бороться с унынием? Как раз Павел об этом здесь говорит. Итак, братья и сестры, сейчас ваше время. Как вам кажется, что Павел предлагает Ефесской церкви как лекарство, как средство от уныния? То, что он предлагает ефесянам, оно важно, необходимо и для нас. Но сначала мы смотрим, что он ефесянам предлагает, и потом мы будем говорить о нас. Итак, братья и сестры, как вы видите в этой главе? Что Павел говорит? Каким образом бороться с унынием? Это очень важно. Очень такая злободневная тема.
Обычно, когда мы унываем, я думаю, что мы вот в какой-то мере, может быть, близоруки. Мы смотрим на те обстоятельства, которые очень близко и которые нас постигают. В основном это проблемы. Больше проблем, чем, допустим, нормальных дней. У нас очень много проблем. Я думаю, Павел показывает, чтобы мы дальше смотрели. То есть вперед, какие обетования мы имеем во Христе Иисусе и на будущее. Тогда нам легче будет. Мы не будем каким-то образом сосредотачиваться на том, что у нас окружают такие мелкие проблемы. Чтобы вперед с перспективой смотрели, я думаю, так.
Хорошо, спасибо. Одно из средств, которые Павел предлагает, как лекарство от уныния, это не смотреть слишком много на обстоятельства, которые смотреть вперед, смотреть в перспективу. Пожалуйста, что вы еще видите в этой главе, которая имеет отношение к этому вопросу? Пожалуйста.
Вы считаете, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Значит, есть тайны, которые открыты были, и они и нам же открываются.
И как это нам помогает от уныния, с унынием бороться?
Ну, что мы имеем спасение во Христе Иисусе.
Хорошо. Но это то, что мы знаем, правда?
То, что мы знаем. Читаем это, понимаем,
хорошо.
Знаем.
Спасибо. Так, братья и сестры, суть вопроса, понимаете, да? Прошу вас не унывать. И что он предлагает как средство от уныния? Дело в том, что ефесяне, давайте так, и, по-моему, наш более важный вопрос, как выйти из состояния уныния. Но почему они унывали, объяснить очень просто. Ну, представьте себе реальную ситуацию. Вот она, апостол Павел, начал эту церковь апостол Павел. И он, конечно, вокруг себя организовал команду, все это движется. Это вам не Петр, это Павел, апостол. Он все по-другому было. И вдруг Павла посадили в тюрьму. Мы приходим на собрание, а Павла нет. Наша реакция. Мы, думаете, будем рассуждать сильно так, что Господь усмотрит. Да, мы так скажем. Но наша реакция. Неделю нет, вторую нет, месяц нет, второй раз, месяц, третий, уже год сидит в тюрьме. Что мы делаем? Реакция наша естественная. Унываем. Что происходит? Мы что-то наделали не то. Почему Господь позволил, чтобы его забрали? А если мы узнаем, как с ним обращаются еще там? Господи, ну неужели? Или ты нас забыл? Или что происходит? Или... Вот это причина. Павел в тюрьме. Апостол. И естественно человеку можно было бы сказать, ха, от него пользы мало в тюрьме? Если бы он был на свободе, Господи, было бы намного пользы. Господи, ты не понимаешь, что от него пользы больше на свободе, чем в тюрьме? Вот это причина уныния. И что предлагает Павел как выход, как средство против уныния? Пожалуйста.
Вот если читать 16 стих, он говорит, да даст вам по богатству славы своей, что сделать? Крепко утвердиться духом его. И 17 стих, веру вселиться Христу в сердца ваши. Ну там можно из последующих стихов тоже выбрать некоторые моменты, которые говорят об этом.
Теперь скажите полным предложением. Павел предлагает как средство от уныния, что? Только не цитируйте, скажите своими словами.
Приблизиться, наверное, ко Христу и быть в тесном контакте с Ним, это успокоит их, наверное.
То есть приблизиться ко Христу и быть в тесном общении с Ним, это есть то, что поможет нам бороться с унынием. Близость ко Христу и общение с Ним поможет нам бороться с унынием. Пожалуйста.
Да, первый шаг, 14 стих. Для сего преклоняй колени. Я думаю, что самый правильный выход – это молиться и не унывать. Если ты молишься, ты уже не будешь унывать. Это надежда есть в этом.
Очень верно. Смотрите, в тексте очень много. Для всего, для чего? Прошу вас не унывать. А потом дальше по этой причине. Для того, чтобы вы не просто слушали мою просьбу, но для этого я преклоняю колено, чтобы вы не унывали. То есть в этой молитве одно из средств борьбы с унынием – это молитва. Это то, что использует Павел. Пожалуйста.
Еще одно из средств написано. И разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию.
Тогда получается, полнота Божья лечит от уныния. Так?
Конечно.
То есть, когда мы унываем, это говорит о том, что у нас нет полноты необходимой Божией, поэтому мы унываем. Конечно. Вы знаете, я видел недавно мальчика страдающего. Я помню, когда-то в свое время я знал одного другого мальчика. Мы его на коляску садили, он, этот, который в магазине. Он вот так руки расставлял, и все, что он доставал справа или слева, он тянул к себе. Поэтому надо было четко по центру ехать, чтобы он ничего не достал. Я вот видел недавно, вспомнил эту историю, видел мальчика страдающего. Он какую-то машину нашел, и мама ему не купила. И он, бедный, так страдает. Он так горько плачет. Это, кажется, горе, ему нет конца. Кажется, это предел ужаса, страдания, которое может быть у человека, что может выпасть на долю. Я так смотрю, а в чем проблема, собственно? Жизни он еще не знает. Это вся его жизнь. О, если бы он знал полнее жизнь, он вырастет, вы знаете. Это как раз вопрос полноты. Многие вещи, которые нас смущают, только потому, что мы духовно не растем. Мы не исполняемся полнотой Божией. Как раз полнота Божия открывает нас просторы. И многие вещи, которые нас смущают, я перестаю смущать, когда мы видим шире. Знаете, Павел во всех этих трех главах, кажется, сложно. Он говорит, есть вещи, которые нужно познать. Есть вещи, которые нужно помнить. Есть определенное состояние духа, которое у нас должно быть. Мы не должны унывать. Как бороться с унынием? Итак, мы говорим, на обстоятельства по-другому смотреть, видеть перспективу, молиться, помогает, исполниться полнотой Божией, помогает, знать определенные евангельские истины нашего спасения, их вспомнить, тоже помогает. Что еще? Пожалуйста, братья и сестры.
При уверовании Христос входит в сердце, и Он должен занять наше сердце. И это уже все. А вот почему второй раз апостол Павел напоминает, непонятно.
А что вы думаете?
Ну, наверное, больше, чтобы объем... Больше, как сказать, ну, объем, что ли? Ну, а как объем, скажешь, про Иисуса Христа?
Братья и сестры, вы слышали вопрос? Христа-то приняли ефесяне, он говорит, им надо еще вселиться Христу. Кто-то может это объяснить? Пожалуйста, помогите мне.
Вера.
А? Верою. Вячеслав Николаевич заметил, что это верою надо делать. Что делать? А что это значит? Христос же вошел. О чем речь? Вселиться? Он же там. Что там ему еще вселять?
Подарок открыть.
Подарок открыть. Хорошо. Кто-то видит, возможность по-другому ответить. Что это значит? Мы принимаем, когда мы уверовали во Христа, Христос входит в наше сердце. А потом дальше он говорит ефесянам, они уже запечатлены Духом, Дух Святой в них живет. Он говорит, вера Христу вселится в сердца ваши. Что он имеет в виду? Пожалуйста, помогите брату. А? Как? Поверить этому? Так они уже уверовали. В нем вы услышали слово истины, благословение вашего спасения и уверовавшие. Они уже поверили. Тут какой-то нюанс новый. Ну, может быть, они не верили в это. Братья, вы слышите суть вопроса, который брат задал? Попробуйте, помогите мне, пожалуйста.
Вам нужно знать так.
Да, вот сестра сзади, на задних рядах.
Мне так думается, что вот еще уразуметь любовь Христову. И вот это, и как бы мы в полноте будем тогда. А вся любовь – это и полнота Божья. Если все во всем – любовь Божья.
И это вы к чему ведете, сестра?
Ну вот, чтобы не унывать.
А, как еще одно средство от уныния, как сестра заметила, это познавать любовь Христову. По мере познания уныние уходит. Вы это говорите, да?
Да.
Спасибо. Спасибо. А, пожалуйста, на вопрос брата есть кого-то ответ насчет того, зачем ему вселяться, если он уже давно там? Павел использует язык наш, человеческий, чтобы сказать сложные духовные истины. Поэтому он использует язык, который нам понятен. Только смотрите за его языком, как он говорит, что он хочет, какие ассоциации у вас возникают, и все просто. Пожалуйста, помогите мне с вопросом брата. Есть кого? Пожалуйста.
Выражение, которое часто мы используем, мы говорим, принял Христа в свое сердце. В принципе, это, я думаю, традиционное понятие, оно не совсем даже на библейскую основу можно, ну, объяснить библейской основой. Я скажу просто свою мысль. Когда человек, Бог возрождает человека, и когда человек принимает Христа, то Христос поселяется в духе человека. А почему Павел здесь говорит, вера вселится Христу в сердца ваши? Потому что Бог, когда спасает человека, то спасение только начинается. Спасение должно продолжаться на протяжении всей жизни, пока человек существует, живет. Потому что поэтому даже у Петра сказано, чтобы, достигая конца веры вашей, спасение душ. То есть спасение души – это с момента уверования и дальше. Человек идет дальше путем освящения. Поэтому мой взгляд, что вера вселится Христу в сердца ваши, это означает, когда Христос, находясь в духе человека, он обретает власть над душой, над его чувствами, эмоциями. И когда эти чувства подчиняются Христу, тогда Христос действительно может изобразиться через душу человека, проявить свою жизнь. А если Христос живет только в духе, а чувства принадлежат самому человеку, и он распоряжается так, как хочет, и не подчинены Христу, тогда Христос не может изобразиться в человеке. И тогда человек, получается, сохраняет за собой право, какое-то право, которое он должен отдать Христу.
Спасибо. Братья и сестры, кто хотел бы еще поучаствовать в этом, в дискуссии? Лилия Михайловна, пожалуйста.
Я только что прочитала в английском тексте, там написано, чтобы Христос мог жить в сердцах ваших верою. То есть утвердиться и укрепиться духом внутреннего человека для того, чтобы Христос мог жить в сердцах ваших. Не вселиться в сердца ваши, а жить в сердцах ваших.
Это еще яснее. Потом тебе значит жить и войти. Это почти что то же самое. Все-таки надо наметить разницу. Ага, хорошо. Жить – это постоянно. Хорошо. Пожалуйста, кто хотел бы еще помочь в этом вопросе? То ли вы видите, какое средство видите? Смотрите, братья и сестры. Это очень важный вопрос. Все мы попадаем в уныние, в той или иной форме. Мы унываем в жизни нашей. Как раз эта глава, Павел отмечает основные принципы. Он хочет убедить. Все, что он говорит, он объясняет. Но потом он, прошу вас не унывать. И он дает определенные принципы, которые достаточны были бы для ефесян, если бы они их освоили, никогда не унывать. И это же достаточно для нас. Поэтому внимательно смотрите на текст. Там присутствуют все необходимые элементы, которые помогут нам бороться с унынием. Пожалуйста.
По тексту несколько раз он говорит за тайну. Вот тайна Христовая, тайна домостроительства. То есть вам нужно знать тайну о церкви, там, тайну домостроительства. И то, что происходит, все под Божьим контролем. Он является строителем, он строит. Он строитель, Бог созидает церковь. Поэтому все обстоятельства, это по его воле. И поэтому, если я в тюрьме, не стоит вам унывать, просто довериться Иисусу Христу. Что он над всеми обстоятельствами, он строит церковь, независимо от того, я в тюрьме или в церкви.
Спасибо. Пожалуйста, Люба.
Уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Даже разум иногда невозможно сложить. А если будем знать, что примерно любящим Бога призван, все содействует ко благу, то не будет тогда уныния. Оно разумом не понимается. Ну как это может ко благу послужить? Как, где здесь любовь Христова? А оно потом ко благу выйдет. Уразуметь превосходящее даже разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. То есть это поможет выйти из уныния.
Средство это... борьбы с унынием – это уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову. Да. Это один, единственный урок. Любовь, у тебя есть представление о том, как это уразуметь, то, что превосходит разумение? Если оно превосходит разумение, как возможно его разуметь?
Вот поэтому надо, я вот примерно, наказываешь детей. Вот примерно так. Родители, наказываешь детей. Что им это сейчас понятно? Непонятно. Но потом они уразумевают. Так вот и нам. Бог ставит на какие-то вот определенные рамки, обстоятельства. И мы сейчас не понимаем. Оно для нашего разума закрыто. А потом, когда мы понимаем любовь, читаем Библию, подожди, как он с тем поступил, с тем, а что я лучше? У меня тоже так Бог выведет. И это, от этого будешь полнотой исполнять, потому что будешь видеть вообще Божий путь, вообще Божий план, как он всех спасает.
Спасибо.
Здесь стих «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Видимо, чтобы ефесяне поняли всем сердцем, что это к их славе, что Христос является их утешением. То есть Он не только около них, но внутри нас. И для этого Павел в узах находится, чтобы Христос заполнял каждый уголок их сердца, потому что это было его целью и смыслом жизни. То есть, чтобы они поняли до глубины сердца, что Христос в них, что это и есть их слава, что к этому они и призваны довериться Христу и в этих обстоятельствах. И Павел, в которых обстоятельств оказался, он раньше говорил в Деяниях апостолов, когда он прощался с пасторами Ефесской церкви. Интересное место есть в Деяниях святых апостолов, это 20 глава, где он тем же ефесянам раньше только говорит, еще до того, как он написал письмо, когда он расставался с пасторами, 20 глава, 24 стих. Здесь он говорит о том, что Дух Святой свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Я думаю, что в этом письме он им напоминает, для чего он призван, и какое это славное благовестие, и доказательством этого являются ефесяне в Господе, в Боге, то есть Христос в них.
Спасибо. Давайте теперь я обобщу, потому что время бежит. Мы говорили о том, что Павел говорит, что во Христе мы все имеем, все благословения. Но есть нечто, что нам нужно познать, открыть подарки. Есть вещи, которые мы уже знаем, их нужно просто помнить. И это вместе, все вместе, и то, что мы познаем, и то, что мы помним, определяем то, что мы чувствуем. Какое у нас настроение. Уныние, по-другому можно сказать, это подавленное состояние духа. С другой стороны, мы знаем, что настроение наше или состояние нашего духа – это очень важный элемент нашей жизни. Ведь так же. Вот когда у нас хорошее настроение, и дело спорится, мы много сделали, и мы разговариваем по-другому, у нас отношения строятся с нашими близкими, родными, совсем по-другому, когда у нас есть настроение. И когда у нас нет настроения, и слова не такие, и работа не так идет, и жизнь как-то по-другому строится. Павел советует, что у нас должно быть бодрое состояние духа все время. Состояние духа, уныние, оно мешает нас в семье, на работе, в церкви. Вот это состояние унылого духа, оно опасно. Оно опасно во всех отношениях. Мы люди, которые мы говорим, как помните, когда-то песня была? «Радость, почему она не видна в тех, кому навек она дана?» Если мы говорим о радости, если мы говорим о будущем царстве, если мы наполнены радостью, слова у нас должны быть другие. Наше унылое состояние духа и влияет на наше свидетельство. И многие люди, которые нас окружают, и если они видят только теоретическую часть Евангелия, но они не видят у нас радостного, бодрого духа, они нам не верят. Это очень важная истина. В вашей жизни вы, наверное, помните очень много таких случаев, когда вы испытывали особое состояние духа. Я, например, помню свое такое особо яркое переживание, по-человечески оно, но оно иллюстрирует хорошо для меня, во всяком случае. Я помню свой дембель. Мужчины, которые говорят, что они об этом говорят? Это настолько яркая часть жизни в свое время мужского населения нашей страны была. И когда это самое наконец, сначала мне казалось, никогда это не закончится. А потом время стало сокращаться, ближе, ближе, неделя, две, два дня, один день. И, наконец, я еду в поезде домой. Вот это состояние приподнятого духа. Я смотрел, ездил на поезде, я видел эти поля, видел луга, леса. И я видел эту красоту, и, Господи, так благодарю, так все красиво создано. Так это все приятно. Проводница пришла, чай подает. И говорит, какой хороший чай. Как она вежливо разговаривает. Кто-то о чем-то там какой-то мужчина начал ругаться. Я говорю, чего он ругается? Жизнь-то какая прекрасная. И я помню, я ехал, люди ругались, что-то, кто-то даже обидное что-то говорил, в очередях что-то говорил. Но это приподнятое состояние духа, все это было нипочем. Я знал, что я встречусь с друзьями, с родными. И вот эта дорога, вспоминая особое состояние, оно длилось долго. Как я ходил, встречался, и казалось, ну, вся вечность опустилась в моей жизни. Мне кажется, вот оно, не заканчивается. Помню, как легко было говорить мягко, как легко было говорить уважительно, потому что сердце мое приполняло радость. Я, наконец, свободен. Вы, наверное, испытывали подобные случаи в вашей жизни, когда есть особое состояние духа, приподнятое настроение, и все легко. Об этом Павел здесь говорит. Он говорит, что верующий человек, дети Божьи, никогда не должны унывать ни при каких обстоятельствах. Совершенно не важно, что мы переживаем. Павел говорит, мы не должны унывать. И по сути он говорит о том, определенным принципам, которые помогут нас быть при поднятом состоянии духа при любых обстоятельствах. Об этом эта глава. Говорит, прошу вас не унывать о моих ради вас страданиях. Посмотрите, как он начинает, это он в 13-м скажет. В первом стихе, для сего-то я, Павел, сделался узником. Для чего я? Для чего? Для сего-то. А перед этим говорилось о том, помните, что церковь строится. Помните, что строительство не закончилось, что вы не смутились, что нет совершенной церкви. Стройка еще идет. Наступит время, мусор уберут. И здание предстанет в своей красоте. Помните, что вы устрояетесь в жилище Божье духом. Мы очень легко можем упасть в уныние, если мы не помним простую истину, что Бог, который создал нас из праха земного, Он знает, как нас создать такими прекрасными. Это же самый Бог, тот же самый Дух, который носился над безвидной пустой землей, это же самый Дух устрояет вас и меня в жилище Божье. Как только мы увлекаемся мыслью, что это мы устрояем из себя жилище Бога, думаю, как это невозможно. Я вот живу, и никакое жилище Божье не получается. Мы можем упасть в уныние. Павел говорит, помните эту истину, что Дух Святой, который создал все это прекрасно, этот же Дух Святой постепенно превращает, устрояет вас в жилище Божье. Простая истина, но если мы ее помним, настроение меняется. И Павел говорит, для сего-то я, Павел, для того, чтобы поддержать эту истину, вот для сего-то я сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Говорит, вы не унываете ради того, что я страдаю и что я в узах. Я для этого сделался узником, чтобы подчеркнуть истину, что не вы сами строите себя жилище Божие. Бог подумал о вас наперед. До того, как вы узнали Господа, Он меня нашел. Он открыл мне тайну. Он дал мне Евангелие. Для этого я добровольно пошел в тюрьму. Я мог бы избежать. Павел мог избежать темницы. Но говорит, для того-то я пошел. Для этой причины я пошел, чтобы поддержать ваш дух. И обратите, в прошлый раз мы говорили о том, что какой иудей, какой еврей будет страдать за какую-то глупость, в которую он не верит, которая не имеет никакого смысла, которую он просто придумал для того, чтобы деньги сделать. Никакой еврей этого делать не будет. У них голова устроена, как делать деньги. Не у всех, но большая часть. Мы знаем особенность этого народа. И перед нами образованный человек. Человек, который имел возможность карьере, о котором сказал царь того времени, говорит, безумствуешь ты, Павел, твоя большая ученость довела тебя до безумия. Царь знал о образовании Павла. Скажите, пожалуйста, много вас знает, Буш? Лично вас, что, какое у вас образование, где вы учились, кто вы есть? Если вы пойдете к нему на прием. Он не скажет, безумствуешь ты, большая ученость. Ничего он о вас и обо мне не знает. Павла знал сам царь. Он знал о его возможностях, об его образовании. И вот этот человек, который имел возможность развивать карьеру, о котором даже царь знал, что он способен иметь большое образование, этот человек по какому-то необъяснимой причине находится в тюрьме. И говорит, подумайте об этом. Если я там, значит, это всерьез. Значит, вы представляете большую ценность для меня, для Бога. Я бы не стал ради вас страдать. Только подумайте об этом, не унывайте. Мы говорили о том, что унывать, о том, что Павел в темнице, и это была достаточно причина. А кто же нас научит? Кто будет с нами? Но Павел говорит, не унывайте. Если вы читаете Ветхий Завет, вы увидите, что представление евреев о язычниках было в лучшем случае, что они избраны, а евреи в лучшем случае не будут покоряться, они будут истреблены. Или еще, может быть, они могут быть рабами, рабами для евреев, и так есть в тексте, что они будут рабами вашими. Это лучшее, что можно было для язычников предложить. В то время язычники имели свои причины гордиться, они друг друга на тех же самых евреев, они смотрели свысока. Один знаменитый грек, который, а греки гордились своими достижениями, наукой, философией, а теми достижениями, действительно, у них были большие достижения. До сих пор то, что достигли греки, является ценным для нас. Так один грек говорит о варварах, о всех остальных, которые не греки. И евреи, и язычники остальные, это варвары. В нашем случае варвар – это человек необразованный, необтесанный. Это человек, который ничего не знает, он просто, ну, что-то вроде как в свое время рабочее крестьянство, которое делало революцию. Они делали, не вникая в это. Так вот этот грек говорит, варвар, он может наткнуться на истину, но нужно быть греком, чтобы понять эту истину. Так вот в этом мире, когда люди имели все причины, разные причины, чтобы превозноситься и презирать друг друга. Павел говорит, я, еврей, имеющий образование, карьеру, я нахожусь в темнице за вас. Подумайте не о том, что Бог забыл вас, что я сейчас в темнице, а о том, что ради вас я страдаю. Это ваша слава. Павел об этом здесь говорит. Всем. Он не просто им говорит, что не унывайте. Он им дает аргументы, чтобы они посмотрели на обстоятельства с другой точки зрения. С той точки зрения, где обстоятельства открываются совершенно по-другому. И эта же самая картина, она выглядит совсем другой. Я прочитал одного комментатора истории, такую простую. Архитектор, который строил в свое время в Лондоне собор апостола Павла. Как-то он посетил стройку. И он спрашивает. Он спрашивает у одного рабочего, говорит, скажи мне, что ты делаешь? А он говорит, ну, я вот замеряю точно, чтобы правильное количество этих кирпичей поставить, чтобы правильно их расположить, чтобы в линию. Он пошел к другому и спрашивает, а что ты делаешь? Он говорит, ну что делаю, кирпичи кладу, деньги зарабатываю. Он пошел третий раз, спросил, а ты что делаешь? Он говорит, я помогаю великому архитектору строить храм. Это то же самое. Позиция, точка зрения другая. Я помогаю великому архитектору строить храм. Я не просто кирпичи ставлю. Это то же самое. Но позиция другая. И человек чувствует, что он причастник великого дела. А он не просто раствор мешает. Иногда точка зрения, позиция, с которой мы оцениваем обстоятельства, оно меняет все. Мы должны смотреть с точки зрения Божьей, который определяет нашу правильную точку зрения на реальную жизнь. И Павел говорит, ефесяне, не унывайте о моих обстоятельствах, я в тюрьме. Это ваша слава. Вы должны радоваться, ваш дух должен быть в восторге от того, что вы узнали, что я в тюрьме ради вас. Что интересно, что Павел здесь пишет. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Обратите внимание на позицию Павла. Он не просто говорит, не унывайте, но он показывает пример правильной точки зрения на обстоятельства, в которых он находится. Он-то находится в тюрьме. И туда его посадили римляне. И были определенные иудеи, которые доносы на него делали. И были определенные люди, которые были задействованы в его аресте и в том, что его там содержали. И были определенные отношения людей, римских воинов, может быть, не всегда заслуженные, может, не всегда мягко и уважительно. Но что говорит Павел? Он говорит, для сего-то я сделался узником Иисуса Христа. Я не узник Рима. Я не узник этих солдат. Я узник Иисуса Христа. Он смотрит на обстоятельства совершенно по-другому. Римляне ни при чем, иудеи ни при чем. Господь Иисус Христос поставил меня сюда в тюрьму. И я радуюсь. Я в восторге о том, что я являюсь узником Иисуса Христа. Братья и сестры, это очень, очень важная истина. Обстоятельства, в которых мы находимся, если мы не будем правильно на них смотреть, они раздавят нас. Мы найдем все необходимые причины, чтобы унывать. Павел, находясь в тюрьме, он радуется. Господь мой Иисус Христос послал меня в тюрьму. У него есть задача, у него есть план, у него достаточно мудрости, что он в это трудное время для церкви держит меня в тюрьме. Я его раб, я его узник. Для него не существуют люди. Братья и сестры, когда-нибудь думали об таких вещах? Об обстоятельствах, в которых мы оказываемся, о которых мы сплачем, стенаем, жалуемся. А подумайте о том, что нет обстоятельств, которые Господь не посылает. Подумайте только на минуту, что мы узники не чьи-то. Мы не являемся узники чьи-то сплетни, чьего-то слова, чьего-то какого-то оскорбления, каких-то, может быть, я что-то неаккуратно вам сказал, что-то вы мне неаккуратно сказали, что-то, может быть, я не сделал, что-то вы сделали за много. Эти обстоятельства очень много, которые повергают нас в определенное состояние. Здесь очень важно обратить внимание на то, что Павел делает. Я узник Иисуса Христа. Меня Иисус Христос послал в эти обстоятельства. Нету случайных вещей. Нету тех случайных слов, которые люди говорят просто случайно. Нет случайных людей, которые приходят в нашу жизнь. Нет случайных обстоятельств, которые происходят. Все это Господь посылает в нашей жизни. Эту мысль мы проходили внимательно у Иакова. Поэтому нам нужно отказаться от этой войны с нашими ближними. А почему он сказал, почему она сказала, почему она сделали? Господи, что я должен освоить в это обстоятельство? Вот это как раз апостол Павел говорит, я узник Иисуса Христа. Он говорит, очень ярко, в его положении это можно сказать, величайшее откровение. И с этой точки зрения, находясь в тюрьме, он не унывает, но он утешает других своим положением. И не просто говорит, не унывайте, он объясняет, посмотрите с моей точки зрения, смотрите, как я смотрю на это обстоятельство. Говорит, не унывайте, это ваша слава. Дальше Павел говорит, смотрите, о 2-6 стихе. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его, пророком Духом Святым». Братья и сестры, посмотрите на эту фразу. Павел говорит, с другой стороны, мне дана благодать. Я не просто случайно в тюрьме. Мне дана особая благодать. Мне открыта тайна, тайна Божья. Тайна, которой не было возвещено раньше. И о нем не знали святые пророки, о нем не знали другие. Это величайшая тайна, мне открыта. Я не думаю об обстоятельствах, в которых я нахожусь. Мне открыта тайна. Мне дано это особое служение. Посмотрите 7 стих, что он говорит. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющим одно тело и сопричастниками пребывания его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, благодать сия дана». Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшей все Иисусом Христом, дабы ныне соделать известным через церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Павел говорит, подумайте, Ефесяне, я здесь в темнице, но я помню, что я служитель. Мне дано служение, мне открыта особая тайна любви Божьей. Тайна, о которой не знали ангелы. Тайна, о которой не знали пророки. Эта тайна открыта мне. И я горжусь, я радуюсь моим служением. Это величайшая привилегия. Я не просто плачу, что я в тюрьме. Я радуюсь тому, что я ради этой тайны нахожусь в тюрьме, что я могу пострадать ради этой тайны, и что вы узнаете о том, что я настолько дорожу этой тайной, я готов добровольно быть в тюрьме. Говорит, не унывайте моих обстоятельств, что я в тюрьме. Подумайте о том, какая величайшая тайна открыта. Вы сопричастник этой тайны. Вам я открыл, и за эту тайну я страдаю, открыл то, что ангелы не знали. Пророки не знали, а вам открыто. Вы знаете, было представление определенное, если мы Ветхий Завет читаем, что Бог избрал Израиль, и только Израиль. А что делать с язычниками? Какое их место? Разные философы, разные религии предполагали значение человека или человечества перед Богом. Было очень много разных теорий. В Ветхом Завете объявление, что есть избранный еврейский народ, а что с язычниками делать? Мы читаем в Новом Завете, что когда евреи не приняли благодать, то проповедь Евангелия была предложена язычникам. И некоторые говорят, что язычники только потому спасаются, что евреи не приняли. Это одно из объяснений, одна только грань этого вопроса. На самом деле Павел говорит, тайна, которая скрывалась в Боге, это место язычников в его плане. Эта тайна скрывалась в Боге прежде создания мира, прежде как появился Авраам или Израиль появился. Бог уже имел особое место для язычников. Прежде создания мира Бог имел в виду вас. И то, что я сейчас в тюрьме, подчеркивает для вас мою веру, мою любовь к вам. Я знаю эту тайну, о которой многие не знают. Более того, я горжусь своим статусом, что вы знаете, что я в тюрьме. А мне предложена эта привилегия, вам говорить это. Я чувствую особое привилегию, никто этого не знал, Бог мне открыл. Он не говорит, что я вот такой умный, мне Бог открыл. И теперь я посредник между Богом и вами, язычники, и это привилегия особенная для меня. Говорит, не унывайте. Посмотрите на эти обстоятельства совершенно с другой точки зрения. Говорит, дабы ныне соделать известным через церковь, начальством и властям на весах многоразличная премудрость Божья. Подумайте только об этом. Павел говорит, я живу этой тайной, я в служении, я совершаю свое служение, я служитель, неважно, где я нахожусь, я служитель. Я служу столько, сколько Бог мне определил. Но мой особый статус перед Богом, что мне открыта тайна, и я посредник между Богом и язычниками, для меня это великая привилегия. И он говорит, тайна, которую я вам говорю, сопричастник, которой вы являетесь, она настолько великая, что даже мироправители, начальство там, на небесах, в том совершенном мире, для них это большой сюрприз. Они не могли понять, зачем Богу нужно эти люди, с чем он с ними возится, с грешниками, почему он их не уничтожит. Они не понимали, что будет с этим миром. Но говорит, сейчас, через то, что я в тюрьме, и через вашу веру, многоразличная премудрость Божья становится известной на небесах. Вы верите там в Ефесе? Я здесь находюсь в тюрьме. Эти начальники власти небесные, которые не понимали, что Бог делает, потому что была тайна, она была скрыта в Боге. Теперь они смотрят, как это может быть? Еврей, который имел всю эту карьеру, мы знаем людей, он рискует, он отдает все свое. Отказывается от своей карьеры, он страдает за язычником, и язычники переживают о евреи. Они вместе объединенные, и эти начальства смотрят и видят многоразличную премудрость Божью. Оказывается, у Бога был план. Оказывается, Бог был намного мудрее всех остальных. Он от начала все это задумал. И Павел говорит, не унывайте. Я в тюрьме, а вы там в Ефесе. Все мы вместе открываем тайну. Кому? Совершенным духом, который там на небесах. Они только сейчас глаза открыли. Они только сейчас вдруг начали понимать, что происходит в этом мире. Они только сейчас пришли в восторг от премудрости Божьей. Павел говорит, не унывайте. Подумайте об этих обстоятельствах совершенно с другой точки зрения. Павел продолжает, обратите внимание, он не просто так говорит, как мы говорим эти вещи. По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем, которому мы имеем дерзновение, надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Что Павел здесь говорит? Он очень простую и очень важную истину. Истину, которую мы забываем, которую мы должны помнить. Когда мы свободны и нам хорошо, когда? Когда все самое важное с нами, когда у нас есть доступ к любимым людям, когда у нас, мы не стеснены, мы можем поговорить с важными людьми, которые имеют влияние в этом мире, в тюрьме, на службе, это не очень возможно. Павел говорит, то, что я в тюрьме, ничего не меняет. Во Христе Иисусе я имею надежный доступ к Богу. То, что я в тюрьме, это моя плоть только. У меня есть Христос, который напрямую общается с Отцом Своим. Через Него у меня есть прямой доступ, и у вас есть доступ. И то, что вы унываете, что я в тюрьме, но вы другую истину забываете. Что теперь вы часть Божьего плана, и Бог устраивает вас в жилище Божье, и вы имеете доступ к самому Богу, не просто апостолу Павлу. Это определение, которое Бог положил прежде создания мира во Христе. Он совершил. Говорит, ефесяне, посмотрите на эти обстоятельства. Я имею доступ, хотя я в тюрьме, и вы имеете доступ, вы находитесь в Ефесе. Мы имеем доступ к Богу. Подумайте, задумайтесь об этом. И не унывайте о моих ради вас скорбях. Посмотрите, и в 13 стихе говорит, по этой причине, то, что я вам выше объяснил, почему я в тюрьме, как я понимаю свое заключение, то, что я хотя в заключении, я все же является служителем, мне открыта тайна, и я ее открываю в тюрьме, из тюрьмы письма посылаю, и я имею доступ к Отцу, и мое нахождение в тюрьме подтверждение того, что я действительно люблю вас, и я верю в эту тайну, и это слава ваша. Думайте об этом. Посмотрите с точки зрения, вместо того, чтобы унывать, сказать, слава тебе, Господи, что такой великий, образованный еврей страдает за нас. Ему открыта тайна. Ради нас он страдает. Мы теперь причастники величайшего дела. Через нас совершенные духи узнают новые истины, узнают премудрость Божию. Вы знаете, вот это вот чувство, что мы принадлежим к чему-то великому, вот это то, что мы ищем, значимости в этом мире. В мире этого нет, но Бог дает нам эту значимость. Павел говорит, подумайте об этом. Посему, прошу вас, не унывать. Посему, почему? То, что выше я вам сказал. Не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Конечно же, коринфяне не думали, что это их слава. Но Павел им объяснил. И обратите внимание, что Павел не просто сказал, так мы говорим, приходит, ну как дела? Так, жизнь как-то так. Ничего, не унывай, брат. Не унывай, сестра. Ты пошли. Павел не так говорит. Он говорит, не унывайте. Но потом он объяснил, он знает, почему не унывает. Из-за его обстоятельств. Он объясняет свои обстоятельства, он дает им аргументы с тем, чтобы они могли посмотреть на жизнь с его точки зрения, чтобы у них дух ободрился так же, как у него он бодр, чтобы они не унывали так, как и он не унывает. Если я в тюрьме не унываю, так тем более вы на свободе не должны унывать. Он не просто говорит, не унывайте, он дает необходимые аргументы, чтобы они не унывали. Простите, я хотел спросить вам такой вопрос. Каковы наши причины уныния? Какая ваша личная? Причины уныния. Задайте себе этот вопрос. Вот я унываю. А может быть, вы сейчас переживаете что-то. Я унываю. Вот мне тяжелая жизнь. Я это не получаю. Я не знаю, что у вас. Какая причина? Главное, подумайте о этой причине ментально. Представьте ее. Какая проблема гложет вас? Что создает уныние в вашей жизни? Посмотрите с этой точки зрения. Попытайтесь. А все обстоятельства имеют особую точку зрения, с которой мы можем видеть особую духовную ценность. Нет обстоятельств, в котором нет ценности. Нет слов, нет особых состояний, в какое мы входим. Бог все это имеет в виду для нас. Просто надо посмотреть на это с другой точки зрения. Если бы не рассуждать, как Павел рассуждал, можно унывать, что он в тюрьме. Но Павел объясняет, совершенно по-другому выглядит его заключение. Он вообще не в тюрьме. Я узник Иисуса Христа, меня Христос туда привел. Я на служении нахожусь, я не просто в тюрьме. И все меняется. Каковы наши обстоятельства, которые содействуют нашему унынию? Почему мы унываем? Что является причиной этого? Писание говорит, что люди, которые не имеют истины в своем сердце, которые не веруют в Господа Иисуса Христа, перед пришествием будет особое состояние в мире. Уныние народов и недоумение. Вот мы сейчас находимся, я не знаю, это вот этот кризис, он устрашающий. Рынки отваливаются все хуже и хуже и хуже. Вся мировая финансовая система рушится. Многие не выдерживают, заканчивают жизнь самоубийством, они теряют миллиарды. Это богатые и влиятельные люди этого мира. Они теряют все. Кто-то наживается, кто-то теряет. Но общая система по какой-то причине рушится на наших глазах. Что это такое? Это преддверие последнего времени, на котором в этом кризисе придет Антихрист? Не знаю. Но, во всяком случае, люди все больше и больше унывают. Писание говорит, что перед пришествием будет особое состояние недоумения и уныния. Нам же верующим Писание говорит, когда вы увидите это сбывающимся, восклонится головы ваши, посмотрите, ибо близко ваше избавление. Если это действительно так, что мировой кризис – это тот кризис, который приведет к концу мир, нам ближе, как мы когда-то говорили, к дембелю. Нам ближе к тому времени, когда Господь придет за нам. Мы, наконец, войдем в царство свободы. Это должно нас вдохновлять. Посмотрите, что Писание говорит об унынии. У нас есть разные причины. Писание говорит, должно всегда молиться и не унывать. Это он говорит в притче, когда неправедный судья не хотел защитить. Он говорит, да хоть я Бога не люблю и людей не стыжусь, но поскольку она мне надоскучает, защищу ее. Он говорит, но Бог же не есть неправильный судья, не унывайте, продолжайте молиться. Или в другом месте. У нас есть служение, но мы им не пользуемся. Павел говорит, посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Если у вас есть талант, есть какое-то служение, не унывайте. То служение, которое у вас есть возможность, а талант открывает это служение, и обстоятельства складываются. Если у вас есть это, не унывайте. Это служение по милости Божьей дано вам. Ваша способность, которая у вас есть, это не просто что-то случайное. Бог по милости дал. И если есть возможность служить, не унывайте, служите. Или по-другому. Вы чувствуете, как стареете, тело не такое уже. Жена уже не так выглядит, и муж не такой, и родители не такие. Мы видим, мы стареем, болеем. Это может быть причина нашего уныния. Писание говорит, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Подумайте о другой точке зрения. Внутренний обновляется очень близко, каждым днем нашего старения, близко то время, когда прозвучит труба. И во мгновение ока на нетленное это будет преображено в нетленное. Павел говорит, посмотрите на вот это. С другой стороны, посмотрите на это. Чем старше мы, тем ближе мы к этому моменту. Или по-другому, смотрите. Мы делаем добро, его не замечают, не видят, нет благодарности, не замечают нас и многое другое. Некоторые унывают. Может быть, это ваша причина? Писание говорит, делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Очень важно делать доброе, не ослабеть. Не ослабеть в служении, продолжать это делать для Господа. Потому что в свое время обязательным образом пожнем. Господь бодрствует. Пресвитер не заметил, служители не заметили, кто-то в церкви не заметил. Господь видит. Господь видит, говорит, не унывайте, делай добро. Потому что в свое время обязательно пожнете. Потому что посев, он делится на духовной ниве. Господь видит в любой труд. Пожнем мы обязательно. Главное не остановиться. Кто-то что-то сказал, кто-то как-то не ответил. Бывает так в церкви иногда. Иногда мне говорят, Петр, проходит год, вот ты тогда-то сказал такие-то слова. Я уже не помню, что я говорил. Я только служитель, объясняю Священное Писание, говорю, что здесь написано. Не всегда у меня есть правильные слова, не всегда у меня есть правильный подход. Надо смотреть не на это. Мы только здесь имеем определенные идеи, принципы, но мы должны видеть наше общение с Господом, обстоятельства, в которых мы находимся, измерять совершенно по-другому. Ну, он не заметил. Ну, он сказал, так, ну я же для Господа делаю. И Господь не пропустит. И даже кружка холодной воды не останется без вознаграждения. Мы пред Богом ходим. Вот эта позиция духовная, зрелая, должна формироваться у нас. Знаете, братья и сестры, время наше истекло, я хочу предложить вам еще такой вопрос. То, что мы сами не унываем, ну и унываем, потому что мы смотрим однозначно на обстоятельства жизни. То, что нам говорят, как к нам относятся, что происходит в церкви, что происходит в семье, на работе. Мы однозначно иногда по-плотски смотрим. И поэтому мы начинаем унывать. Но у нас нет причины для уныния. И если бы ефесяне продолжали унывать, это не значит, что у них была причина для уныния. Павел им объяснил, что никакой причины нет для уныния. Есть причина все для торжества. Я хочу сказать, братья и сестры, когда мы встречаемся друг с другом, и вы расскажете, вас спрашивают, как дела? А вы что говорите иногда? Да, билы давят. И здесь запутался, и на работе там. И вот кто-то на мужа говорит, кто-то на жену, кто-то на непослушных детей, кто-то что-то ходит, на церковь что-то говорит. А у нас служители вот такие-такие, а у нас вот это. То есть каждый что-то рассказывает. Я хочу спросить, такой простой вопрос, братья и сестры. Когда вас спрашивают, как у вас дела, и то, что вы рассказываете о своих делах, оно людям помогает? Оно им помогает выйти из уныния? Или они на вас послушали, им еще хуже стало? Мы рассказали свою болячку, свою проблему за своего мужа, за свою жену, за своих детей, за свою церковь, за свою работу. Мы рассказали, у них так было тяжело, им еще, они еще больше согнулись. Павел подступает по-другому. Все зависит от точки зрения. Он так объясняет свои обстоятельства, что становится неудобно. Вот это ваша слава, вам надо торжествовать. Он не рассказал, он мог бы рассказать. Ефесяне, вы знаете, привели меня туда, заковали в железо, у меня руки в крови, говорит, кушать не дают. А что дают? И крысы вокруг, и это, и многое нечисто, и многое другое. А как со мной обращаются? Я же апостол Иисуса Христа. А вот эти иудеи, эти братья, которые на меня донос сделали, как они могли поступить? Он бы набрал целую, так сказать, низку всех этих аргументов. И ефесяне молились, Господи, помилуй нашего Павла. Он так страдает, выручи его, спаси его, услышь. Мы взываем ходатайствуем. Была бы реакция совершенно по-другому. Он выбирает из этих обстоятельств. Он по-другому смотрит на обстоятельства. Говорит, не унывайте. Вот почему не унывайте. Поэтому прошу вас, братья и сестры. Одно дело, что мы не унываем, мы не должны унывать. Но как мы рассказываем о своей жизни, о своих обстоятельствах, зависит, каким образом мы влияем на наших ближних. Поэтому да поможет Господь, братья и сестры. Обратить внимание на обстоятельства надо смотреть с Божьей точки зрения. Помни, что у нас есть служение. Помни, что у нас есть особая тайна. Дорожить тем, что мы можем рассказать об этом, пусть мы до конца не понимаем, почему это так важно. Помни, что обстоятельства имеют несколько точек зрения. Если нам тяжело от обстоятельств, может быть, неправильно смотрим на них. Надо попросить, как Иакова говорит, о мудрости, увидеть обстоятельства с другой стороны, с другой же стороны, братья и сестры. Давайте мы будем рассказывать о своих обстоятельствах то, что назидает, то, что помогает людям выйти из уныния, то, что поднимает дух. Никому не нужны наши проблемы, которые мы сами не разобрались. Они потому давят нас, потому что мы не разобрались в них, и мы на чью-то спину перекладываем. У людей достаточно своих. Да поможет нам Господь взять пример апостола Павла, который говорит, я узник Иисуса Христа. Мне тайна открыта, я на служении нахожусь, так, посмотрите. Поможет нам Господь рассказывать вещи, который вдохновляет, поднимает дух. И тогда мы сами не будем унывать, и других будем поднимать. Это и есть жизнь здорового тела.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!